Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой, торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоуны-панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному христианину, остаться неизвестным. Орликин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченный из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украситься хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера. Но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно. «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби Круку, с серьезным видом вешая ему на шею гирлянду сосисок. «С чего это он?» «Он Орликин, а вы Коломбина», — ответил Круг. «Ну а я только клоун». Повторяю лежалые шутки. «Я бы предпочла, чтобы вы были Орликином», — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее. Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами. Тем не менее, он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и простодушно, словно ребенок, впервые попавший в театр. Зрителей было немного, родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его широкая спина почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него. Но много ли потерял священник театральным критикам, так и не удалось установить. В пантомиме не было ни складу, ни ладу, но презирать ее не стоит. Все оживляло и пронизывало вдохновенная импровизация клоуна. В обычных условиях Круг был просто умен. В тот вечер он был гениален. Его обуяло безумие, которое мудрее мудрости и является нам в юные годы, когда мы увидим особенное выражение на одном, единственном для нас лице. Считалось, что он клоун. На самом же деле он был еще и автором, если тут вообще мог быть автор, суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершение всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил отрывки из популярных песенок, неуместные, но очень меткие. И спектакль, и все события достигли апогея, когда двери на заднем плане вдруг распахнулись, и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого четко темнел силуэт знаменитого гостя, великого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензаса». Но звуки рояля потонули в оглушительной овации. Великий комик удивительно точно и ничуть не переигрывая изображал полисмена. Орликин подпрыгнул к нему и ударил его по каске. Пианист заиграл «Где-то шляпу раздобыл», а он только озирался вокруг с потрясающим мастерством, играя изумление. Орликин подпрыгнул и опять ударил его, а пианист сыграл несколько тактов из песенки, а потом еще разок. Затем Орликин бросился ему в объятия и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Орликин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал, как резиновую дубинку, а Круг барабанил песенки, одна нелепее другой. Когда Орликин с натугой оторвал от пола комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, а снилась мне ты». Когда он взвалил его себе на спину, послышалось с котомкой за плечами. А когда, наконец, Арлекин опустил свою ношу на пол и раздался вполне убедительный грохот, пианист, обезумев от восторга, заиграл какой-то бойкий мотивчик на такие, как гласит предание, слова «Письмо я, милый, написал и бросил по дороге». Когда вся эта суматоха дошла до апогея, отец Браун совсем перестал видеть сцену, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах. Потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу, однако бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала. Священник только несколько минут следил за безумной, но не лишенной лихости пляской любителя Арлекина над гениально бесчувственным телом его врага. Арлекин хорошо, хотя и грубовато, танцевал теперь в распахнутых дверях. Потом стал отступать все дальше и дальше вглубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его одеяние, наскоро склеенное из серебряной бумаги, резало глаза в огнях рампы, но становилось все более сказочней и серебристей, когда он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители повскакивали с места и бросились на сцену. И тут отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника. Он последовал за слугой, волнуясь все сильнее, и тревогу его не разогнала комическая торжественность того, что он увидел в кабинете. Там сидел полковник Адамс, все еще наряженный в костюм-панталоне. Рог из китового уса покачивался у него на лбу, но в старых глазах была такая печаль, которая погасила бы любое веселье. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер. Вид у него был перепуганный и важный.
«Произошла очень неприятная история, отец Браун», — сказал Адамс. «Дело в том, что бриллианты, которые мы все сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как я,
продолжал отец Браун, простодушно улыбнувшись, сидел позади. «Ничего подобного», — сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что подобную мысль уже высказывали. «Я только прошу вас, как и всех мужчин, оказать мне помощь». «То есть вывернуть свои карманы», — закончил отец Браун, и на свет Божий появились 7 шиллингов 6 пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький требник и плитка шоколада.
Полковник долго глядел на него, а затем сказал:
«Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она...» Он не договорил. «В последнее время!» — выкрикнул почтенный Фишер. «Она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту. Этот молодчик открыто заявляет, что готов украсть все, что угодно у тех, кто богаче его. И вот, пожалуйста, я богатый человек, куда уж богаче.
Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним ознакомить», — устало сказал отец Браун. «Чего оно стоит, вы будете судить потом. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов. Те, кто собираются красть бриллианты, не проповедуют социализма. Скорее уж, они его осуждают». Его собеседники быстро переглянулись, а священник продолжал: «Видите ли, этих людей мы, в общем-то, знаем. Такой социалист не украдет бриллианты, как не украдет он и египетскую пирамиду. Нам бы лучше заняться другим человеком, тем, кого мы не знаем. Этот актер, Флориан. Хотелось бы мне знать, где он сейчас».
Панталоне вскочил и большими шагами вышел из комнаты. В антракте, то есть пока его не было, миллионер взирал на священника, а священник взирал на свой требник. Наконец Панталоне вернулся и отрывисто сказал: «Полисмен лежит на сцене. Занавес поднимали 6 раз, а он все еще лежит». Отец Браун выронил книгу и уставился в пространство, словно вдруг сошел с ума. Мало-помалу его серые глаза снова посветлели, и тогда он спросил, казалось бы, не к месту: «Простите, полковник, когда умерла ваша жена?»
«Жена?» — удивленно переспросил старый воин. 2 месяца назад. Ее брат Джеймс приехал через неделю после ее смерти.
Маленький священник прыгнул, как подстреленный кролик. «Живее!» — вскричал он с необычайной для себя горячностью. «Живее! Нужно пойти взглянуть на полисмена!» Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна, которые шептались о чем-то с весьма довольным видом. И отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом. «Хлороформ!» — сказал он, выпрямляясь. «И как я раньше не догадался!» Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес: «Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?» Отец Браун вдруг громко расхохотался, затем остановился и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха: «Джентльмены, сейчас не до разговоров, мне нужно догнать преступника. Этот великий французский актер, который играл полисмена, этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Орликин, которого он баюкал на руках и швырял во все стороны, просто...» Он не договорил и пустился бежать. «Да кто же он?» — крикнул ему вдогонку Фишер. «Настоящий полисмен», — ответил отец Браун и скрылся в темноте. В дальнем конце сада на фоне сапфирового неба и серебряной луны сверкали купы вечно зеленых деревьев, и даже в ту зимнюю ночь цвет их был мягок, как на юге. Веселая зелень колышущихся лавров, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, огромный кристалл луны, а вверху, по веткам деревьев, карабкается кто-то странный, не столько романтический, сколько немыслимый. Человек этот весь искрится, как будто он усеян 10 миллионами лун, и при каждом его движении свет настоящей луны загорается на нем новыми вспышками голубого пламени. Но сверкающий и дерзкий, он ловко перебирается с маленького дерева на высокое, развесистое дерево в соседнем саду. И задерживается только потому, что под маленьким деревом скользнула чья-то тень, и голос окликнул его снизу. «Ну что ж, Фламбо!» — произнес голос. «Вы действительно похожи на летучую звезду. Но летучая звезда, в конце концов, всегда становится звездой падучей». Наверху, в ветвях лавра, человек, искрящийся серебром, наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека. «Это ваша лучшая проделка, Фламбо. Приехать из Канады, с билетом от Парижа, надо полагать. Через неделю после смерти миссис Адамс, когда всем не до вопросов, ничего не скажешь, ловко придумано. Еще ловчей вы сумели выследить летучие звезды и разведать, когда приедет Фишер. Но все остальное не просто ловко, а поистине гениально. Выкрасть камни для вас, конечно, не составило труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не прибегать к ослиному хвосту, который вы пытались прицепить к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы превзошли самого себя». Серебряный человек в зеленой листве медлит, точно загипнотизированный. Хотя путь к бегству открыт, он смотрит с дерева на того, кто внизу. «Да-да», — говорит тот, кто внизу, — «я знаю вас. Я знаю, вы не просто навязали всем эту пантомиму, вы сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что на ваш след напали, и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор удрал бы и благодарил бы судьбу, что его предупредили, но вы — поэт. Вам тотчас же пришло в голову спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, если на вас будет блестящий наряд Орликина, появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из здешнего полицейского участка, чтобы поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не выдумал. Когда отворились двери, он вошел и попал прямо в рождественскую пантомиму, где пляшущий Орликин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне бриллианты». Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающее существо, шелестит, словно удивляется. Но голос внизу продолжает. «Я хочу, чтобы вы их бросили мне, Фламбо. И я хочу, чтобы вы бросили такую жизнь. У вас еще есть молодость, честь и юмор, но при вашей профессии надолго их не достанет. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет вниз. Добрый человек пьет и становится жестоким. Правдивый человек убивает и потом должен лгать. Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых, и кончали в мерзости и в грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, окончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны использовали и презирали. Гарри Берг, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей. Теперь он живет на содержании полунищей сестры и пропивает ее последние деньги. Лорд Эмбер отправился в преступный мир на подвиг, как рыцарь. Теперь самые подлые лондонские преступники шантажируют его, и он им платит. А капитан Брайан, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили. Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой, седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близка, и верхушки деревьев будут совсем голыми. Наверху было по-прежнему тихо. Казалось, маленький человек под деревом держал своего собеседника на длинной, невидимой привязи, и он продолжал. «Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко, но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, на которого и так смотрят косо. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит, и которая любит его. Но прежде чем умереть, вы совершите еще большие низости. Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул наверх, зеленая клетка была пуста. Серебряная птица упорхнула. Бурным ликованием встретили известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся именно отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благодушия даже сказал священнику, что хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, чьи убеждения предписывают им жизнь вдали от суеты, в неведении дел мирских.